Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. У микрофона Анастасия Аношко. YouTube-трансляция уже включена. Пишите туда, в чат YouTube-трансляции, пишите в чат «Говорит Москва», «Говорит МСК-бот». Ну, вы все знаете. Если что, ссылка у меня в телеграм-канале Аношко. Курс криптовалюты аудио. Слышали про такую? Наверное, нет. Наверное, большинство не слышало. За последние сутки вырос на 83,8%, и она вошла в топ-100 криптовалют после новости о ее сотрудничестве с приложением TikTok. У нас есть тиктокеры в среде аудитории? Я думаю, что их мало, но они наверняка есть. Я, кстати, советую включать YouTube-трансляцию и фоном пускать, если вы премиум аккаунт у вас есть на YouTube, оплачен, он там стоит какие-то копейки, там 200, что ли, рублей. Вы можете сворачивать другие окна, все равно получать звук из ролика. Это очень удобно. Это очень удобно. Вы можете сидеть в это время в Телеграме, в WhatsApp и слушать все равно радио, находясь даже не рядом с радиоприемником. Так что это вам такой совет на будущее. Криптовалюта, видите как? Аудио, значит, у нас теперь запомнили. По поводу самолета немецкого, помните, вчера во время эфира я читала новости, нам тут рассказывал специалист про историю Талибана, запрещенного пока на территории Российской Федерации. Мы говорили о том, что вот не может сесть немецкий самолет, что вот он там, ему не дают посадку в Кабуле, и сейчас вот он там куда-то улетает. Потом в итоге он сел. Вы знаете, стало известно сегодня, сколько человек он вывез. На фоне истории с тем, что даже служебных собак там вывозили, а люди, ну, все помним, да, там они там облепляли фюзеляж и так далее, пытались запрыгнуть в самолет тоже внутри военного самолета. 600 человек примерно, 640, при том, что на 160 человек рассчитано летело. А, значит, немецкий самолет вывез 7 человек вчера, 7 семерых. И я вдруг подумала, прочитав сегодня эту новость, если да, так можно выразить, эту информацию, я вдруг подумала, что мы, глобально, Россия, как-то вот договорившись и получив какие-то гарантии, которые, кстати, пока вы соблюдаются, видите, их нахваливает этот нынешний наш посол, что, значит, там... как нормальные мужики, или как-то там он так сказал, охраняют, что порядка чуть больше стало, когда талибы вошли. И то, что мы избежали вот этой ситуации, когда нам надо кого-то эвакуировать на самолете, мы имиджево выиграли, потому что наши самолеты точно так же были бы облеплены людьми, и точно такие же были бы потом видео, которые сегодня в телеграм-каналах во всех, и даже на нашем «Говорит Москва» телеграм-канале новостном, вы знаете, радио «Говорит МСК», есть это видео, где пишут, что это афганец, который удержался там где-то, и вот он летит, и там как будто бы засняли его ветром там полощет на высоте уже довольно прилично, там несколько тысяч метров. Понятно, что это уже не афганец, то есть это уже тело просто полощется, которое почему-то не отвалилось. Вот, потому что там скорость большая, ветер, мороз и так далее, минус 50 за бортом. Вот, и мы, вот сейчас я понимаю, что у нас этой ситуации нет, и слава богу, да, наверное. Но, значит, что по Афганистану, кстати, последние новости, вот мы слушаем тут в выпусках информационных, да, и, значит, Боррель, одно из последних заявлений Борреля было о том, что вот мы будем, наверное, сотрудничать, он говорит, от имени... от имени кого, Евросоюза, да, будем налаживать диалог в целях избежания гуманитарной катастрофы. ЕС считает своей главной задачей эвакуация граждан Союза и около 400 афганцев, говорит Боррель. ЕС готов оказать помощь соседним с Афганистаном странам, если они столкнутся с потоком мигрантов. Это заявление тоже, я так понимаю, от Борреля. Так, вот, значит, Шри-Ланка сообщила о трех мутациях штамма Дельта. Но это нас не очень. Нас штамм йота беспокоит, а дельта не так сильно. Да, значит, Европейский Союз считает главной своей задачей безопасную эвакуацию из Афганистана граждан Союза, сотрудничавших афганцев. Ну, 400 человек – это не очень много. Сказал на пресс-конференции глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД Союза по ситуации в Афганистане. Вот, ну это я вам так просто, если будет что-то новое с пометкой «срочно», я вам обязательно расскажу. Мы сегодня брали, наша радиостанция брала комментарии у разных наших представительных женщин высочайших, типа Плетневой и так далее. И, значит, по поводу того, что там женщин пригласили в правительстве как-то войти в новое правительство и остаться там на местах, на телеканалах и везде, где они были, я так думаю, что это продиктовано просто возможным кадровым голодом, если женщин вдруг взять и убрать всех со всех рабочих мест. Может быть, там просто процессы будут немного нарушены. Но посмотрим, как дело будет обстоять. Потом еще, может быть, обсудим в конце программы. Вот. Это такой попури по ситуации в Афганистане. А я хотела с вами современное искусство обсудить, дорогие друзья. Меняем тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, у меня в телеграм-канале я выложила фотографии, даже видео, на самом деле, этой новой скульптуры, которая была установлена на Болотной набережной в городе Москва. Я думаю, не только москвичи видели ее изображение. Она высотой 12 метров. Она сделана швейцарским художником Урсом Фишером и называется «Большая глина номер 4», из чего мы делаем вывод, что это серия скульптуры. Я думаю, что в разных городах мира, возможно, ну, кто купит там, не знаю, как-то там все образовывается, будут установлены эти скульптуры. Это увеличенная копия комка глины, который художник мял, и вот у него там получилось нечто, и ее увеличили, и вот установили. Реакция, да, посмотреть у меня в телеграм-канале можете, в частности, набрав просто Аношко и туда записавшись и так далее. И вот, ну, сейчас уже пошли журналисты опрашивать людей, очень много комментариев, естественно, в интернете. Я хотела с вами обсудить, насколько вы одобряете, ну, вот установку такого монумента, да, это же монументальное искусство, это такой жанр, да, как крупная форма. Я хотела еще проголосовать. Вам нравится, что Москва вот устанавливает современные, неоднозначные, такие необычные вещи, и вы приветствуете такого рода вещи? Да, 134-21-35, нет, вы не приветствуете, вы консерватор. Но судя по предыдущим нашим опытам голосований вечерних, я думаю, что большинство будет как раз за второй номер, 134-21-36. Это второй номер. Звоните, пожалуйста, не поленитесь, пожалуйста, поучаствуйте, потому что это интересно. Я думаю, что если бы я у себя в Телеграме провела такое голосование, я, наверное, сейчас его запущу у себя в Телеграме тоже, то там будет совершенно другой результат, противоположный. Посмертной казни мы так уже тоже голосовали. Давайте, я жду ваши голоса, ваши звонки. Высказываемся. И заодно я свои соображения тоже по этому поводу вам изложу, но это уже после ваших звонков. Первый номер для тех, кто приветствует такого рода скульптуры, 134-21-35. 495-й код, звоните полсекунды буквально, и ваш голос учтен. Практически как на электронном голосовании. Ну, конечно, электронное голосование будет поумнее, там надо через интернет заходить, никуда звонить не нужно, но мы с вами тоже тестируем. Это будет такая у нас альтернативная запасная линия. Второй номер для тех, кто не приемлет такого рода искусства, потому что кусок глины напоминает кусок кое-чего еще. Вот, я не буду в эфире говорить, но я думаю, кто видел, тот видел. Не полностью напоминает, не полностью. Ну, может быть, что-то есть. 134-21-36, если вам не нравится это все. Вам не нравится. Вон, надо сказать, что это недалеко от Петра Первого. Вы привыкли уже к статуе Церетельской, Петр Первый, который, говорят, был Колумб, ему голову заменили, потому что Колумб отказался принимать этот дорогой подарок. Ну, там медь, там что-то надо было, какая-то проблема с растаможкой, с доставкой и так далее. Говорят, они не взяли, пришлось как бы переиграть. И вот теперь Петр Первый тоже абсолютно циклопических размеров стоит недалеко там в музеоне, рядом на островке, да, 7373948, наш прямой эфирный номер. Теперь вы говорите, а я буду как бы в диалоге с вами излагать то, что думаю сама по этому поводу. 7373948, очень жду ваших звонков, а также, сейчас еще YouTube-трансляция, там же в YouTube у нас. А мы можем в YouTube показать маленький ролик, просто видео, да, запустить, если я тебя форварну, да, можем же? Или нет? Можем, конечно. А мы сейчас еще будем делать вид, что мы на телевидении работаем, как будто бы у нас будет, если получится. Ну, не получится, не получится. Так, это мы отбиваем сразу. Спасибо. Это мы тоже отбиваем. 7373948. Алло. Да. 7373948. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Алло.
Вы видели?
это? Да, Анастасия, вы знаете, я, конечно, против того, что там Марат Гельмутов, Гельмитов выставляет Третьяковки, собственно, подменяет вот наше традиционное искусство, вот этим, так сказать.
Гельман Гельмитов? Ну что же вы такое там говорите? Нет, мы на таком уровне, я надеюсь, мы будем поддерживать интеллектуальный уровень нашей беседы и делать всем приятно высокой речью и без вот такого рода шуток. Циклоп Церетель пишет, вечно недовольный Алексей Морозов. Народ по-своему называть будет. Баламошка пишет. Я такого еще не видела, Баламошка. Я приветствую новых слушателей, которые пишут нам через Телеграм с новыми никами. Наш Телеграм говорит Москобот. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, картинку, конечно, видел. Ну, она замечательно встанет рядом с творением Шемякина там. Вы помните?
А Шемякин на Болотной, 12 пороков, которые детям, да, детям плохо делают. Да, там, помните в центре пороков? Что? А вы помните, какой самый главный порок, который портит детство и калечит?
Ну, я помню. Конечно.
А я помню. Хотите? Там были так. Алкоголизм, ну, вот эти пороки, да, там алкоголизм, наркомания, там что-то еще. Но самое главное – это безразличие там в центре.
Ну, это я согласен. В принципе, как только вот это вот дело там появилось, да, оно же там за забором, ну, мало ли чего. Вот. Я подходил, смотрел через забор, ну, конечно, впечатление не самое лучшее. Хотя я понимаю, что Шемякин этим хотел сказать. Вот. Но, конечно, кучка глины, я эти...
Не нравится вам? Не нравится?
Ну, слушайте, глина это или что-то другое, это большой вопрос. Смысл, то есть любая вещь, это вот как в оперативно-розыскной деятельности, точнее у следователя, мотив.
А вы работали в органах? Подождите, почему вы так такими терминами оперируете?
Нет, не работал, но у меня одноклассник, и не один работали, и как бы общаюсь, это самое. То есть вот мотив появления этих скульптур, вопрос как бы, ну зачем? Вот,
а зачем? Я вам сейчас, хотите, я вам сейчас расскажу, зачем? Во-первых, почему тут вот уже шутят, что как-то будут называть, наложил так наложил, всех переплюнул, пишет Алла. Смотрите, там видны, я еще лично не подходила к этому памятнику, вот сейчас нам запустят на YouTube трансляцию его изображение, кто хочет, может, тот может вот сейчас присоединиться к YouTube трансляции, она у нас на... говорит Москва, кириллицы в YouTube набираете, там сейчас в эфире вот идет моя программа. Добавляйте, ставьте лайк и так далее, вот. Знаете, как отличить от того, что другое? Там видны эти следы пальцев. Вы как раз следователи вспомнили, да, отпечатки. Они видны. Реально, у других субстанций этого просто быть не может. Ну, вы понимаете, да? Там этого нет. Ну, характерно. Это ладно, это я просто так, чтобы вам больше не приходило в голову. Первое. Второе. Смотрите, объясняю. Значит, представьте себе, что нам с вами сейчас выпала лотерея, и нам подарили поездку в Пермь на выходные. Например, допустим.
Да, да? Представил,
ну, прекрасно представил. Ну так, вдруг Пермь. Я там никогда не была вообще в жизни. И я бы тоже с огромным удовольствием взяла бы быстро маленький чемоданчик, пару детей и поехала бы в Пермь. Что бы вы там в первую очередь пошли смотреть? Что вам, вот что вы вспоминаете при слове Пермь?
Ну, понимаете, в чем дело? Город достаточно древний, я бы, конечно, полазил по интернету, но первым делом пошел бы в местный краеведческий музей, чтобы понять, что это, как, что там было, на чем, собственно говоря, пермяки выросли. Ну, а дальше уже смотрел.
Но это такой универсальный, подождите, это универсальный подход к любому месту, куда мы с вами бы вдруг каким-то образом решили там выбраться, поехать. Но я вам напомню, не знаю, насколько вам, правда, это известно, там есть... теперь уже ставшее очень известным место, берег реки, где на другом берегу стоят огромные буквы, я не знаю, несколько метров высотой, где написано «Счастье не за горами». И люди там делают селфи. И это место стало местом притяжения людей, потому что это интересно. Если мы поедем в Екатеринбург, я пойду на ту площадь, где по красу лампасу закрасили этот крест. Даже неважно, даже если там будет асфальт, я просто буду знать, что там, что была вот такая история. И я вам могу сказать, что в современном мире, да не только на самом деле в современном, не только в современном, продается история. И люди, которые приезжают в Москву, и мы с вами, жители Москвы, если мы с вами жители, мы когда будем там рядом где-то на Болотной площади, мы вспомним, а, памятник же точно какой-то вот этот странный установили, пойдем посмотрим. И пойдешь ты один, и пойдешь ты делать селфи, пойдешь ты с детьми, и переспросишь у них и как, и сяк. И все, что вызывает реакцию, потом приедут к вам друзья, и вы им скажете, а хочешь, ну куда пойдем, ну что, в ДНХ, там, ну, парк Заряди, допустим, были в Кремле уже несколько раз, все видели, Грановитую палату видели. А это еще одно место, вокруг которого будут скопиться люди. Это просто приток людей, это приток интереса. И вот мотив один, я имею в виду, это для городских властей. Другое дело, что там художник хотел сказать. Ну, художникам иногда лучше ничего не говорить. Для этого есть специальный арт, эти, знаете, которые им пишут тексты сопроводительные, такие, которые наделяют смыслами все, что происходит. Ну как, я вас уговорила?
Нет, сходите, я схожу, посмотрю. Но помните, у нас был скандал, когда чемодан Луи Виттон на Красной площади взгромоздили. Оно все-таки как бы поприличнее, поинтереснее было, покрасивее, да? Поэстетичнее, скажем так, вот этой вот кучи глины. Вот. Но, тем не менее, оно не должно, скажем так, чувство прекрасного оскорблять, наверное.
Ну, вот. Я же вам объяснила, что не должно чувство прекрасного, там отпечатки пальцев.
Ну,
не будем думать, не будем дальше
забегать. А я уже про кучу глины говорю с отпечатками пальцев, но...
Но это разве не эстетично? Подождите, а в этом же есть... Разве в этом нету красоты? Когда вы находите просто камень на берегу, например, не знаю, Финского залива, и вот он булыжник, да, и вы его рассматриваете, у него прожилки, у него какая-то природная форма, вот, и вы думаете о космосе, о том, как вышло так, что вот эти вот минералы сошлись, и три штуки вместе.
Вы красота. Одна это видите. Может быть, люди, которые с вами... У остальных совершенно другие впечатления, а самое главное, давайте купим с вами тонну пластилина и вылепим что-нибудь подобное, но, ну, скажем так, более эстетично.
Сейчас последнюю шутку вам, и с вами прощаемся, а то мы уже долго с вами тут разговаривали. Да, последняя шутка, конечно. Это в интернете ходила, значит, что, мол, такой демотиватор, где две части. Первая часть – это черный квадрат. Значит, и подпись «Я знаю, что ты так можешь». И вторая часть «Ну, ты так продай». Понимаете? Мы с вами сделаем. А купит это уже кто-то, установит или нет? Это вопрос.
Понимаете, черный квадрат – это фрагмент. Если вы посмотрите
черно-белую
фотографию выставки, он один из. Но там их
конечно,
было много.
Конечно, есть и синий квадрат.
Это был момент. Красный. Его выдрали из контекста.
Выдрали. Вот. Надо срочно вернуть его в контекст. Спасибо вам большое. Да, интересно было бы, что скульптура испускала аромат. И каждую неделю разный запах. Да, люди, Алла, спасибо. Идея замечательная. Вы даже не представляете себя. Но нас слушают, я думаю, художники, и кто-нибудь ее возьмет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Сергей меня зовут.
Да.
Я так понимаю, что это просто куча глины, похожая на нечто.
Все-таки размятая. Я как человек, учившийся в художественной школе, могу сказать, что это, ну, сама по себе ее надо так взять, выковырять, чтобы она стала такой, какой она стала на Болотной набережной.
Ясно. Ну, Болотная набережная – это такое замечательное место, там, где у нас проходили различные акции.
Да,
вот. Было дело. А с другой стороны, сегодня утром, вы знаете, когда слушал Алексея Будушникова, там новость проскочила. У нас правительство выделяет, по-моему, 7 миллиардов рублей.
Да.
На
нравственные какие-то, на воспитание, на всякие, да, и будут привлекать этих...
Я буду очень долго смеяться, если правительство купит и разрекламирует это.
Спасибо большое, да, я поняла. Я боюсь, я, знаете, эту тему только что, по-моему, еще тоже обсуждали, ее неоднократно брали и в течение дня тоже в том числе. Я думаю, что, наверное, там будут интересные, может быть, тоже форматы новые, возможно, потому что там не совсем заскорузлые люди. Я слежу внимательно за фондом культурных инициатив, который там сейчас 3 миллиарда рублей раздает на всякие проекты культурные, и там это взаимосоединяющиеся будут сосуды. То есть там вот я смотрю жюри из 300 человек. У нас тут был Роман Карманов, председатель этого фонда. Я его знаю лично, и Может быть, и такое тоже будет в том числе, и это будет как-то объяснено всем. И мы сейчас останавливаем голосование, которое я запустила. Не, давайте еще чуть-чуть поддержим. Первый номер, вы приветствуете такое искусство. Сколько у нас прогрессистов вот сейчас среди слушателей, говорит Москва? 495-й код, 134-21-35, 134-21-36. Нет, вы не приветствуете, это ужасно, и все. Сейчас еще поговорим. Читаю в YouTube, захожу в YouTube, очень интересно на себя смотреть тут со стороны. Так, начинаю сверху. Так, так, значит, тут какие-то... В основном идет обсуждение моей внешности. Это памятник авторитарному режиму. Владимир Бондаренко, это вот про вот эту вот глину на Болотной набережной. Глина номер 4. Не нравится Петр, а теперь вам нравится. Этим дамам не приходилось... Так, так, ну тут сложно в Ютьюбе, конечно, вычленять что-то по теме. Поэтому я, наверное, потом туда зайду на новостях и почитаю. Я все прослушал, пишет Лимузин. Лимузин, подключайтесь к YouTube-трансляции. Там, либо в Telegram Аношка заходите. Мы обсуждаем скульптуру «Глину номер 4» австрийского художника, которую установили недавно на Болотной набережной. Уже говорят, она стоит, уже ходят журналисты, опрашивают прохожих, как им нравится, что они на это смотрят. Как, и там есть разные мнения. Есть те, которые «да» говорят, есть те, которые «нет». Да, память о правителях через лет 10. А ты помнишь, куча в Москве появилась при, сами знаете, ком? Угу. Хорошо, что вы не учились на зоолога. Почему? Чиновник чиновнику. Распилим деньги на памятник. Так, интересно было бы, чтобы скульптуры... Ага, это уже мы читали. Речь о кучке, да-да-да, это вам Владимир звонил. Давайте звонки еще. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло. Я вам напомню, такой день был в нашей истории осенью прошлой, когда одновременно примерно в Англии открылся памятник Гарри Поттеру, и у нас временно был выставлен памятник, по-моему, Есенину, где он такой вот взлетающий, как будто вот он взлетает, как будто, знаете, как рисуют, когда душа отделяется от тела на таких полуэзотерических рисунках. Вот такая вот скульптура Есенина, там немножко такие вот пропорции уже не плотские, не человеческие. И, в общем, большинство было, там, как бы критиковало всю эту работу. А Гарри Поттер был сделан в таком классическом варианте, прям вот просто как есть. Ну, как будто бы мальчика взяли, одели актера, очки или там, может быть, с кинопленки просто взяли и фотографически изобразили в человеческий рост, в бронзе отлили этого Гарри Поттера. Ну, я вам могу сказать, что если такой как бы точный, уже надоевший, я бы сказала, фотографический образ еще один появится, он не будет вызывать вообще никаких эмоций, скорее всего, ни у кого. Это будет незаметно, никто не вспомнит, никто туда не пойдет. А вот если ставится на Болотной площади вот что-то такое, что вызывает разные ассоциации, аллюзии, то это привлекает внимание. Алло, здравствуйте.
Да. Алло.
Да. Ой, пермяки, соленые уши. Да, ну это мы знаем, конечно. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Вообще, какую роль монументы играют в жизни города, да, в жизни социума, памятники? Это как бы не памятник, это монумент, да, памятник, у него функция напоминать о чем-то. Играют ли, выполняют ли они свою роль напоминания или нет? Сейчас тоже обсудим. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна. Это Виктор 26, да. Говорю за эфир Подмосковья.
Да.
А если кто помнит, в районе напротив Склифосовского был деревянный дом, сделан из обыкновенных досок, как во Франции. Ну что, у нас, как говорится, нет, как говорится, людей, которые, может быть, что-нибудь другой какой-нибудь памятник сообразили. Он там стоял, обыкновенные тесаные эти самые, набитые, как типа дома, а потом его снесли. Что он там отображал, я так и не понял. Если кто помнит, конечно.
Да, но мы сейчас про другое говорим. Мы сейчас говорим о том, что установлено, я останавливаю голосование, и всего 5% наших слушателей в текущий момент приветствуют такого рода искусство. 5% и 95% говорят свое твердое «нет» такого рода вещам. 7373-94-8, алло, здравствуйте. У нас с вами 20 секунд. Да.
Я в эфир попал.
Да, вы в эфире, и у нас с вами уже 10 секунд.
Да, Анастасия, ну, смотрите, меня зовут Дмитрий, Москва. Я могу сказать, что в любом случае вот эта инсталляция – это провокация определенная, и поэтому нужно понимать, собственно говоря, ну, каков наш культурный уровень и как мы это воспринимаем. Но то, что это провокация, вы, ну, наверное, отрицать не будете.
Спасибо большое за звонок. Конечно, провокация только внимание не привлечет. 20:30, новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор. У меня в телеграм-канале я запустила голосование. Это, соответственно, те, кто в телеграм-канале есть, Аношко, те могут проголосовать. Плюс там еще есть чат и так далее. Можно что-то обсудить. Я предвижу, что диаметрально противоположным родийному будет голосование, как всегда у нас бывало. По радио те люди, которые позвонили, их довольно много было, 95% сказали, нет такому искусству, как глина номер 4 на Болотной набережной. Настя, я видела этот памятник в Нью-Йорке, пишет Лиля Вечная. Он омерзителен. Флорентийцы были счастливы от него избавиться, пишет Лиля Вечная. Но ведь, Лиля, нет уже каких-то 100% флорентийцев. Будет какое-то количество флорентийцев, которые на радио по телефону позвонят, а есть какое-то количество флорентийцев, которые в телеге проголосуют. И это будут противоположные данные. Сложно сказать. Ну, я не знаю, может быть, там опросы, конечно, были какие-то, не знаю. Так, что вы тут у нас пишете? У нас были люди свои, сделали памятник Аленке. Уж лучше бы кусок глины, пишет Владимир. Аленку, кстати, говорят, продали. Там она к цене, к стоимости, там она вообще дорогая по производству оказалась. Там же литье какое-то цельное. Вот, и там, ну, все равно она прибавила в цене из-за медийного вот этого скандала. А уж кто куда ее, кстати, установил, по-моему, следы ее немножко затерялись. Но купить купили на аукционе. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва.
Да, пожалуйста.
Я отвлеченно, если помните такого знаменитого художника датского, Херлуса Биструпа.
Конечно.
Карикатуриста. Вот. Да. Я его поклонник, очень большой, творчество его.
Да,
значит,
да,
у него была такая карикатура про вот такого рода искусство. Там, значит, сюжет такой. Ну, у него они, знаете, да, такие, как типа мини-комиксы. Так вот, там сюжет такой, что, значит, один дяденька свою тетеньку повел на выставку современного искусства. И там, значит, среди всего прочего была вот такая форма, да?
Ага.
И когда они выходят, значит, на улицу, там, значит, сидит собачка и делает свое дело.
Да.
И когда она, значит, сходит с места, дама указывает, значит, своему
пальчиком,
кавалеру,
да,
на точно такую же форму. Вот это у меня прям вот, я вспомнил сразу вот этот сюжет.
Бистроп же, сказал, в 80-е годы рисовал. То есть это было уже давно. Да, это
нет,
уже,
он рисовал
эти формы
еще
были
раньше.
Открыты, он, раньше,
он,
да.
Он многим раньше рисовал.
Ну, заканчивал это, уже, наверное, да, в конце 70-х.
Да, да, да. Это очень старое, это 50-е там.
Ну, а для нас это новое. Вот смотрите, я таких памятников, я вообще когда-то, вы знаете, в прошлой жизни я работала гидом-переводчиком. Это было очень давно. И, кстати, другая скульптура Шемякина, Петру Пьер, которая была установлена на территории Петропавловской крепости, где Петр сидит, и у него непропорционально маленькая голова вот была. И вот итальянцев, я как раз итальянцев, больших любителей знатоков искусства водила. И, ну, я не... То есть иногда люди, ну, зрители, да, туристы, глядя на нее, мы обязательно подводили, глядя на нее, говорили, ну, нет, это, ну... Это вызывает, ну,
Петр,
отторжение, да?
Я согласен с вами. Петр — это все-таки какое-никакое, но искусство. Но здесь, вот знаете, еще у меня такая ассоциация с Марком Твеном. Королевский жираф, помните такой, да? Из этого, из Гекельберифина.
Я уже подзабыла.
Ну, знаете, вот один посмотрел, да, и чувствует, что его обманули. И говорит остальным, ходите, посмотрите. Вот, то есть, ну, это нет, это не искусство.
Не
вот
искусство.
Мое мнение
не
такое,
искусство.
Да.
Но вы же пойдете смотреть. Но вы же пойдете гулять.
Денег там кем-то.
Ну, вот про деньги, кстати, не очень, да, вообще понятно. Но вы же пойдете смотреть. Ну, вы же пойдете, вы же любопытно. Вы же завернете, сделаете крюк специально,
да,
чтобы сфотографироваться.
Да, нет?
Нет,
я лично нет.
Нет, а я да.
Никак.
Ну ладно. А вы куда пойдете? Вы смотрите. Ну уже все, да. Давайте следующую. Следующий, 7373948. Сейчас еще ностальгическая у нас будет часть про комсомол. Да, здравствуйте, готовьтесь.
Да, Сергей, Москва, да. Видимо, заключение про искусство, да?
Давайте, да, заключение какое-нибудь, вердикт.
Удивительный случай до всего, когда поставили памятник Калашникову в Москве.
Да, он до сих пор стоит, и я, когда мимо проезжаю по Содому, я все время вспоминаю эту историю,
да,
это обсуждение.
Вот у меня была очаровательная история. Девушка очаровательная, Оленька, 27 лет, после института, инженер. Она подходит ко мне и говорит: Сергей Александрович, а кто такой Калашников? Я
вот
на нее смотрю и говорю:
а вас интересует купец или конструктор оружия?
Угу.
Она, значит, меня вытрясла, потому что про песню про купца Калашникова она
не слышала. И про оружие тоже не слышала.
Говорит, вот памятник кому поставили. Я говорю, Оленька, а вам-то что? Она говорит, ну как же, скандал. Надо же пойти из-за того, что у него там на заду вот этот штурм Гиер. А я говорю, вы знаете слово штурм Гиер?
В общем, я говорю, Оленька... Но она увидела, я поняла, путь Оленьки, она жила в те блаженные времена, благословенные, когда про Калашников в новостях и про нелегальные там какой-то экспорт и обороты боевиков уже не рассказывают, потому что никому не интересно.
Понимаете, вот скандал.
И она увидела в новостях и почему-то решила спросить у вас, вместо того, чтобы пойти в Википедию. Кстати, ему заменили эту модель, вы знаете, да, там этот скульптор ошибся, ему все там починили.
Ну, понимаете, еще раз.
Ну, да, да, да.
Пойдут, но... только ходят люди определенные, ходят на скандал.
Ну, слушайте, вот а на что куча... еще ходить? Вот смотрите, вот есть у нас традиционные, у нас же их много, да, даже Ленин остался. Я уж, ну, про Дзержинского мы сейчас не будем его трогать, дедушку. Пусть постоит до следующего раза, до какого-нибудь.
Да.
Вот смотрите, стоит Ленин. Я в таком месте живу, часто проезжаю мимо него.
Калужки, что ли?
Ага. И я думаю, а у меня дети сзади сидят. И однажды я подумала, вот мы едем здесь, ездим. Я говорю, дети, а вы знаете, кто это? Ну, они еще, правда, маленькие
что
были.
Что это за толпа из бронзы такая?
Кто да? это? Да нет, ну, он один там стоит. Он один указывает один? На Москва-Сити, да, таким, значит. Да. А у него внизу там с знаменами, но внизу это уже нечитаемая такая какая-то, значит, фраза скульптурная. И я говорю, кто это? Они пожимают плечами, при том, что рядом Ленинский проспект. Ленинский, не какой-нибудь там другой, да? Я говорю, так это же Владимир Ильич Ленин. А чем он известен? Оказалось, что дети вот так вот из ниоткуда об этом не знают. То есть пока я лично им не расскажу, или они там по какой-то причине в Википедии или где-то там не наткнутся, да, на эту историю, они об этом не узнают. Сам по себе памятник об этом...
Ничего не знает.
Как бы не, да, он для них как пустой... Или Нарвские ворота, да? Ну, я рассказала, да, там революция, попыталась так очень коротко, сжато как-то что-то... При этом дети тут же сказали, что они из революционеров, там, как бы рассудив потом, что нет, все-таки как против. И, в общем... Потом Нарвские ворота в Петербурге стоят. Это еще более, да, старый, предшествующая, да, эпоха. Кто помнит, в честь чего стоят Нарвские ворота? А я туда заходила, там еще музей открылся. И там никого нет. 500 рублей экскурсия стоит всего индивидуальная. Там...
Более того, люди уверены, что Триумфальная арка на Кутузовском.
Да.
Она поставлена в честь 9 мая 1945 года.
Есть такие? Нет, я такого... Ну, это я просто не знала, да, что такое может быть. Нет, понятно, что нет. Ну, Оленька... Ну, слушайте, вы смеетесь, но Оленька один раз прочтет и узнает. Ну, как бы просто, может, она позже... У нее, понимаете, ситуации не было. Ну, не было ситуации, в которой она могла узнать. Что-то смеяться. Но она живет и мимо ходит. И видите, как даже названия, они приедаются. Ты не знаешь, ты знаешь фамилии, но ты не знаешь, что они сделали. Я жила и росла в районе...
Триумфальная арка, а дальше Поклонная гора.
Да.
1945 год. Значит, вот эта арка...
Ну да, ассоциативный ряд. Да.
Да.
Ну да, да, да.
Ассоциативный
да.
ряд, совершенно
ну,
верно.
Ну, потом однажды тебе достаточно одного раза, мне кажется, человеку как разъяснить или поинтересоваться, и он запомнит и с тех пор будет знать, и поэтому тут мы не будем над этим смеяться, потому что, ну, это не то знание на самом деле, которое, ну, это какой-то культурный уровень и так далее, но в жизни ей что вот, в чем смысл вот этого монументального искусства? Давайте закруглимся обратно к этой глине, да.
Как Шерлок Холмс говорил, какая мне разница, что вращается вокруг чего? Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
Тут можно поспорить. Ну, можно поспорить. Для его работы это вообще важно, потому что там по каким-нибудь теням...
Для него не важно абсолютно.
Кому что било в глаза, в какой момент, кто почему промахнулся.
А какая разница, что вокруг вращается-то?
Ну, ладно.
Бьет оно в глаза.
Ну, это сложно, да, понять, почему это важно. Не знаю, да это мне надо еще подумать.
Ну, как-то вот надо знать.
Ну, про глину ваша Оленька будет знать и будет там фотографироваться на ее фоне. Наверное. Ну, будете, пойдете смотреть ее на Болотную набережную? Специально поедете на выходных или нет?
Нет.
Нет?
Я посмотрел,
грибы пошли.
Картинки. Мне хватает картинки.
Картинки хватает, а я пойду. А хотя у меня грибы тоже.
Прикольно. Если буду случайно, если не снесут к тому времени, ну, естественно, пойду, посмотрю.
Спасибо вам большое за звонок. Давайте, все звонят, все хотят высказаться. По телевизору новости были. Так, 2 600 000, не надо спорить, если не знаете. Это, видимо, про цену тут разговор пошел. Так, это я в YouTube заглядываю. Угу. Меня тут просили помахать ручкой. Так, Я не понимаю такое искусство. Сами любуетесь произведением шизофрении. Как же настольные детские книги, песни, стихи о Ленине? Они просто хороши, и детям только для развития жирный плюс. Да, да, немного пропаганды советской, не актуальной. Захватите освежитель воздуха, когда пойдете. Все, давайте, давайте про комсомол, про комсомол.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Тут вот какое дело про комсомол. Смотрите, у нас там ВЦИОМ сделал опрос, ВЦИОМ серьезная организация, они по всей науке делают все. Они опрашивают минимум 1500 человек в разных регионах, разных возрастных там групп и так далее. И выяснилось, что вот прям какое-то огромное количество людей, больше 70%, выступают за создание аналога комсомола. А реже остальных, правда, с необходимостью такой организации согласны молодые люди. Им этого не нужно ничего, они не видят, не понимают, в чем смысл. Молодые люди имеются в виду от 18 до 24 лет, то есть те, которые потенциально как раз могли бы в такой организации быть в нее включены, да, или вступить. Но я должна заметить, что я как раз не застала уже комсомол, то есть я все еще вступила в пионеры, и помню эту клятву, и помню этот конкурс социалистическое соревнование на оценки, то есть кого в первый заход принимают, кого во второй заход, и там был даже какой-то вроде бы третий заход. Ну, и я думала, что, то есть я человек, ребенок существует тоталитарный, он, как ему говорят, как надо, так он и делает, в общем, в целом целится в то, что делают все, и я планировала, думала, что, надо, ну, наверное, потом надо будет идти в комсомол, и эта синяя форма, и этот значок комсомольский, я это все видела, помню, и для меня это был как бы атрибут взрослости, да, взросления, старшие классы, то, к чему стоит стремиться, они уже Modern Talking слушали, там, значит, громко из магнитофонов кассетных. И мне хотелось скорее стать тоже старшеклассницей и быть в комсомоле. Но о сути этого движения мне вообще ничего не ясно, непонятно. Я хотела вас, дорогие друзья, пригласить сейчас повспоминать и рассказать, в чем было содержание. Слово мы знаем, форму мы тоже знаем. А в чем было содержание комсомола? Что бы могла дать аналогичная организация, возьмись ее сейчас кто-нибудь создавать, молодым людям? Пожалуйста, 7373948 по аналогии с тем, что было, потому что приводят в пример именно комсомол. А что это такое? Коммунистическая молодежь? Коммунистическая? Сейчас уже нет. Какая? 7373948. Принимаю ваши звонки, читаю ваши сообщения на YouTube и в «Говорит МСК-бот». Телеграм-канале. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, Лимузин. Здравствуйте, друзья.
Да.
Комсомол в том виде, в котором он был, не вернется больше никогда.
А что это было вообще? Ничего? Это просто была ступенька на пути?
Даже если посмотреть на название «Коммунистический союз молодежи», он был, так сказать, звуком песни того времени, того тяжелого времени. Вот это вот революционного, постреволюционного, потом война, потом...
Ну, красные платочки, да-да-да, я помню, да. Но...
И я помню, когда он умер, мне как раз было вот становиться комсомольцем, и это все как-то так опошлилось, вся эта идея, потому что люди стали жить хорошо. Вот несмотря ни на что, но стали появляться какие-то мозги вот эти, тролливали, там всякие магнитофоны. Ну, я вообще москвич, понятное дело, что в Москве вообще всегда жили все лучше, чем обычно где-либо.
Ну да.
Но я вот помню вот это время, когда вот эти идеи наших родителей, вот эти, которые воспринимались нашими родителями прям как святыня, у нас в 90-е годы, в начале, в конце 80-х, начале 90-х, стали уже так посмеиваться. Тогда уже вышла вот эта западная музыка. Музыка, в принципе, ничего не решает. То есть можно было слушать ее когда угодно и что угодно, но в само время изменилось. Ушла та старая гвардия советская, вот эти умирали генсеки,
ну,
умирали.
А о чем ностальгируют-то люди? Почему 75-79% говорят, надо что-то похожее сделать? Более того, папа Зюк, музык, вопрос о музыке, сегодня написал у себя то ли в Твиттере, то ли где, я видела скриншот. Я видела скриншот, и, значит, как говорится, я веду Инстаграм, значит, я существую. Значит, я видела скриншот, как он написал, что Виктор Цой попирал ценности потребительского мира и был настоящим поэтом и певцом, и что и Цой жив. И закончил он словами «Цой жив», да, ему там, конечно, тут же стали припоминать, что в свое время Цоя как-то не сильно благоволила им коммунистическая партия Виктору Цою, но это уже деталь. Это, ну, я так
Цой,
просто...
Ну,
а что делала?
Того времени.
Это, ну, понятно.
Он обязан был появиться, и он появился, и, к сожалению, он именно погиб такой смертью, как твой вот как звезда, как рок-звезда, как. Хотя он, ну, не рок-звезда, в общем,
по сути. Ну как же, хотя ну наш нет. Русский рок-звезда.
Ну, ладно, окей, это, да.
Не а вы слышали, а вы слышали группу «Крови на рукаве» по-корейски?
Нет,
корейцы как поют.
Но я ее пел, это была моя строевая песня в армии.
Да, вы пели.
На рукаве, да.
Ничего себе, в армии.
Строевой шаг, это уже был 93-й год, это уже было можно петь под строевой шаг в армии. Стоя, обожаю.
Надо будет попробовать.
В свое время, в свое время... Под строевой шаг что только не пелось. Сектор Газа пелся, например. Ну, так, по приколу. В армии, знаете.
Молодые все, да. Вот на вас комсомола не хватает.
Вы понимаете, тогда были такие герои, когда был комсомол. Потом пришел Цой, он был нашим героем. Теперь герой Мунгенштен, наверное. Я не знаю, я не слушал.
Под него очень строевым шагом сложно. Хотя вот последнее его произведение «Аристократ» с музыкальной точки зрения мне понравилось. Но мы не можем сейчас его дать послушать всем. Спасибо вам за звонок. Потому что у нас есть ограничения ютубовские, я так понимаю. Так жалко. Ютуб тогда заблокирует мою чудесную программу, и она не выйдет на ютубе в виде отдельного файла. А нам это жаль, мы не хотим. Если Зюганова можно так называть, то давайте называть и других. Так их называет народ. Ну, мне можно, что у меня тут авторская программа. Если он сюда к нам в эфир придет, мы, конечно, будем говорить по-другому. Цой – это плагиат The Cure. Цой жив, как Ленин, пишет Владимир. Если человек пошляк, то его не надо опошлять, он уже готов. Просто лимузины подготовили поменять социализм на капитализм. Он ничего не понял и принял все за чистую монету. Это интересно так, лишать людей субъектности. То есть говорить, вы вами манипулируют, вы ничего не поняли. То есть мы поняли, а вы не поняли. И сразу такая получается конструкция, в которой один не прав, а другой прав. 7373948. Что же было в комсомоле? Что, какое содержание он нес? Расскажите нам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я комсомольец. Я вступил в комсомол в 75-м году.
Так.
Вот в то время это уже была, на мой взгляд, полная профанация. То есть он был нужен, ну, надо поступать в институт, да, вроде как комсомольцев не брали. Значит, вот где-то в 9-10 классе это просто была необходимость. Вот. Когда я помню, на всю жизнь запомнил, как вот принимали в комсомол, со мной мальчик, армянин, в одном классе мы учились. Так он ни на что не ответил, то, что там нужно было. И последний вопрос, который ему задали, в этот день играла Бавария с Араратом. Его спросили, ну, как думаешь, как сыграют? Ну, вот это прием в комсомол был. Вот. Ну, опять-таки, это просто организация, чтобы делать карьеру. Вот, на мой взгляд. Потому что комсомольцы к ним, там, бюро комсомол, лучшие отношения в том же институте. Потом можно было после окончания, там, когда там партию вступить, опять-таки, то есть это шаги в карьере. Вот единственное, для чего он был нужен.
Социальный лифт, давайте современным языком.
Да, вот правильное определение.
Да. Сейчас же, мне кажется, есть аналогичные.
Другие можно найти социальные лифты.
Только захоти, да.
Организацию создавать. Кроме того, ну правильно, комсомол говорили. Просто вот в 70-е годы уже вот в это построение коммунизма никто не верил. Угу. Я думаю, сейчас придумать вот такую идею идеологическую, в которую там вся страна стала верить и пытаться ее осуществить, это нереально.
Ну, вот. На самом деле вы, мне кажется, может быть, не знаю, вы, наверное, внимательно следите, да, за новостями, за так сказать, вайбом времени. Мне кажется, что некая идеология, она сейчас формируется в стадии формирования. Вам не кажется, нет? Которая, ну, немножечко отматывая время, как бы...
Коммунизм, это была как бы идеология, которую там вначале, наверное... Вся страна верила, да? Там,
30-е, ну, не вся, но кто-то, ну, да, самые активные верили, да.
В 70-е годы в это уже никто практически не верил. Ну, может, там процентов 20 осталось.
В общем, энтузиазм вот сейчас, сойдет на нет. А сейчас, у нас...
придумать идеологию, в которую бы поверило, ну, процентов хотя бы 70, мне кажется, нереально.
Не знаю, фашистами пугают все время. Ну. Что фашисты идут, подпирают. Сейчас,
ну,
вот-вот.
Это как бы это разве... такая идея,
нет?
Просто
нет, не очень.
Пугающая, но в эту идею, что идут реально фашисты, поверить, наверное, процентов 30.
Да, наверное, я думаю так. Но это да, вокруг этой идеи не построишь никакой организации. Спасибо вам за звонок и за свидетельство. Ну вот нам звонит Анна знает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Но пугают шутки, наверное, не фашистами, а нацистами.
Говорят, фашисты. Ну, это, видимо, ошибка.
Ну, бог с ними, прорвемся.
Неважно. Давайте, да. Анна, про, вот, про содержание, да, а может быть, когда-тошнее комсомола.
Понимаете,
да.
Какая штука? Это всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. Так. Раз ленинский, значит, это определенная идеология. Сейчас никакой идеологии не будет. Более того, вот когда наши старшенькие были в комсомоле, трое старшеньких, и им действительно было интересно. Они бегали, они организовывали какие-то концерты, какие-то комсомольские вечера, у них какие-то были комсомольские субботники. И главное, что приезжали довольные и сытые с этих субботников. Их там кормили, они там что-то плясали, танцевали в обеденный перерыв. И были все довольны. Где-то года 75-му, вот предыдущий звонивший был прав, все это сошло на нет. Все это было до такой степени заформализовано, и уже, по-моему, никому не нужно.
Угу. Ну, понятно.
Потому что
то есть
вот
это...
Вася в институте, его это не интересовало. А дочери вообще было все равно. Приемат ее... Ну, я продышу все равно, не только это.
Ох, какая, свою... какая дочь. все равно.
А про свою комсомольскую юность я ничего не могу сказать. Я была в комсомоле 2 года 7 месяцев, и тут первые 3 месяца ничего не успела, а потом война, мне было не до этого. Поэтому ничего сказать не могу.
Спасибо вам большое, Анна. Вот, видите, ну, общественная работа. В общем, пока ни одного такого содержательного объяснения я не услышала. Алло, здравствуйте.
Да, Анастасия, снова Дмитрий, Москва. Могу рассказать свою историю комсомола, как это, так сказать, происходило на самом деле. То есть это происходило чуть позже, 75-го года. И, на мой взгляд, я согласен со всеми предыдущими людьми, которые высказывали, что это действительно стало формализмом и что это были карьерные возможности. Но хотел просто обратить внимание на то, чего добивался комсомол на уровне школы, на уровне ячейки, которая там формировалась в классе. Мы занимались в школе самоуправлением. То есть у нас были дни, когда, собственно говоря, учителя давали нам возможность организовать всю работу в школе, там, движение всех, так сказать, учащихся и так далее, и так далее. Мы действительно занимались какими-то, там, спектакли готовили, какие-то, так сказать, праздники готовили. То есть это не про самодеятельность, а про формирование навыков у молодого поколения элементов самоорганизации по интересам. Вот, мне кажется, это ключевая идея, которая была в первичных ячейках. Угу. Я сам был комсоргом в классе, и я не пошел, соответственно, там, в горком комсомола, в райком и так далее. Почему? Потому что я увидел, сходил на несколько мероприятий, увидел как раз то, что люди, которые поднимаются выше первичной ячейки, это чисто, как сейчас, единороссы. То есть исключительно люди карьерные, беспринципные и преследующие свои личные корыстные интересы.
Ну, слушайте, ну все корыстные интересы, давайте, так уж, мы что ж с вами корыстные какие-то интересы преследуем? Я просто, я вдруг подумала, что было бы хорошо Ходорковского спросить, как про его комсомольское прошлое.
Вот.
Как он там двигался?
Та идея, которую, собственно говоря, хотят увидеть люди, ну, скажем так, поколение моего и старше, да, 50+, это как раз комсомол, это как раз когда юноши и девушки, соответственно, ну, имеют наиболее как-то привлекательный возраст, они энергичны, они хотят...
Так откуда идея, что они не соорганизовываются? Почему есть мысль, что они не играют в спектакли, не делают музыкальные группы, не занимаются творчеством, не самоорганизовываются? Они самоорганизовываются еще лучше, чем мы. У них есть WhatsApp, Telegram, все у них есть, Instagram, TikTok у них есть.
Ну, скажем так, вот... Наверное, потому что это, ну, не имеет какого-то выраженного, не знаю, акцента, вектора и так далее. Когда вот множество групп, группировок, самоорганизаций, которые сейчас существуют, они какой-то, ну, просто единый вектор, я не знаю, там, про добро, да, про помощь не знаю, пожилым, но Тимур и его команда.
Понятно, спасибо. Мы заканчиваем. 10 секунд осталось. Боррель говорит, события в Афганистане важнейшие в геополитике после присоединения Крыма к Российской Федерации. За сим я с вами прощаюсь. Завтра в 8 вечера услышимся. Увидимся на нашем канале YouTube. Всем пока. С вами была Анастасия Ножко.